В этом выпуске. Каковы условия компенсации от работодателя на дорогостоящие лекарства в случае тяжелых заболеваний? Авиакомпания Air Baltic утверждает, что соблюдает санкции и не закупала топливо у российских компаний. В Рижском центре социального ухода Мешцемс открылось новое отремонтированное отделение для людей с деменцией. Что сказал украинский лидер на слова российского президента о 30-дневном перемирии? Теперь об этих и других темах подробнее. Работодатели смогут компенсировать своим работникам расходы на дорогостоящие лекарства в случае тяжелых заболеваний, не платя за это подоходный налог. Это подразумевают принятые Сеймом поправки к закону. Каковы условия компенсации и на кого они распространяются, в сюжете Михаила Никулкина.
Чтобы работодатель мог оказать финансовую поддержку работнику, которому требуются дорогостоящие лекарства, и не платить за это налог, должны выполняться определенные требования. О них рассказала председатель парламентской комиссии по бюджету и налогам Анда Чакша, «Новое единство».
Первое. Должно быть заключение консилиума врачей, и должно быть установлено, что этот медикамент соответствует лечению конкретного диагноза. Второе. В течение 2 лет после этого нужно подать все соответствующие документы о покупке этого лекарства. И определенно то, какие цены, какой объем не может превышаться, тот объем, который установило государство для компенсации этих лекарств. Я думаю, что это очень хорошая инициатива. Конечно, это все еще не обеспечит доступность нужного лекарства абсолютно всем, но это огромный шаг, чтобы была поддержка для пациентов, которым необходимо лечение при онкологических заболеваниях.
Стоит отметить, что компенсация лекарств со стороны работодателя может распространяться не только на пациентов с онкологией, но и на редкие заболевания и любые другие, создающие такие расходы, которые человек не может покрыть сам. О том, почему данные изменения крайне важны и давно были необходимы в Латвии, рассказывает представитель онкоальянса Илона Робиня-Дермане.
В среднем в месяц пациенту с онкологией на лекарства необходимо 4130 евро, что составляет примерно 50 тысяч евро в год. Это означает, что с уплатой налогов эта сумма в целом составляет 90 тысяч евро. Конечно, не все люди могут это себе позволить, и приходится искать дополнительное финансирование. До этого правила были таковы, что если лекарства нет в списке компенсируемых, то единственным вариантом было самому искать финансирование. Во-первых, это личные средства, если их не хватает, то получив заключение консилиума врачей, можно было идти в Национальную службу здоровья и просить индивидуальную компенсацию. Она также была увеличена в прошлом году с 14 тысяч до 30 тысяч евро. Однако служба чаще не предоставляла эту компенсацию. Получив отказ, человек мог отправиться лишь на ЗЕДУТЛВ и надеяться на помощь неравнодушных людей.
Теперь с теми же документами, которые нужны для обращения в ЗЕДУТЛВ, можно отправиться к работодателю. Это новая возможность получить поддержку, и она снижает неравенство в обществе, указывают в онкоальянсе. Продолжает Илона Робиня-Дермане.
Если изначально в рамках законопроекта онкоальянс надеялся на то, что будут компенсироваться расходы на лекарства, то в ходе работы эти возможности были расширены. Они распространились и на медицинские технологии. Это означает и медицинские методы и оборудование. Также была добавлена возможность, что можно компенсировать расходы не только самому работнику, но и членам его семьи.
Данных о том, сколько работодателей планируют воспользоваться данной возможностью, сейчас нет. Однако большинство предприятий в Латвии малые и средние, и не у всех них есть финансовые возможности оплачивать дорогостоящие лекарства. Напомним, что к внесению поправок призвал президент страны Эдгар Ринкевич после встречи с представителями онкоальянса, которые указали на проблему. Изменения начнут действовать сразу после провозглашения закона, для чего его должен подписать президент. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic опровергает информацию, появившуюся накануне о том, что она, вероятно, закупала топливо для самолетов у российской компании Татнефть-Авиасервис вплоть до марта 2024 года, нарушая тем самым санкции Евросоюза. Последний платеж упомянутой компании был произведен в 2021 году, а компании «Газпромнефтяйр» в 2022, в то время как санкции начали действовать лишь в 2023, и Air Baltic строго их соблюдает, указал старший вице-президент по юридическим вопросам авиакомпании Иманс Янсенс. На пресс-брифинге он заявил, что авиакомпания сама не импортирует топливо. Она заключает договор с поставщиком, который сам занимается его закупкой, и проследить всю цепочку поставки невозможно. Янсенс привел и другой аргумент.
Эти утверждения не соответствуют действительности, и то, что мы видим, они технически невозможны. Надо помнить, что после вторжения России в Украину Air Baltic прекратил полеты в Россию, а значит, мы там не заправляемся топливом. И если не заправляемся там, то нет оснований рассчитываться за что-то. И тогда, если говорить об этой цепочке и сложить 2 плюс 2, возможно ли это технически, то получается, что нет.
Конституционный суд принял решение по делу о законодательных нормах, согласно которым лица, которые осуществляют процессуальные действия в связи с незаконно полученными средствами, могут конфисковать имущество человека в том случае, если есть достаточное основание считать, что имущество получено незаконным путем. Истцы заявляли, что таким образом нарушается принцип равенства сторон. Однако суд Сатверсме постановил, что не видит неравенства в этом вопросе. Подробнее расскажет Никита Андреев.
Судья Янис Нейманис вкратце рассказал о принятом решении.
В этом деле было оспорено несколько норм закона об уголовном процессе, которые регулировали то, как доказываются факты в процессах о незаконно полученном имуществе. Конкретно норма, которая устанавливала, что незаконное происхождение имущества считается доказанным, если лицо не может убедительно пояснить законный способ его получения. И совокупность доказательств дает основание предположить, что у имущества, скорее всего, незаконное происхождение.
В такой ситуации доказать законное происхождение имущества обязано лицо, против которого осуществляются процессуальные действия. Суд Сатверсме постановил, что эта норма соответствует Конституции. Нейманис пояснил, что владелец должен лучше всех знать о происхождении имущества. И по мнению суда, норма предоставляет достаточно возможностей доказать законное происхождение имущества. К тому же, на дела об имуществе не распространяется презумпция невиновности, подчеркнул Нейманис. Решение суда также пояснила судья Яутрита Бриеде.
Главное в этом процессе то, что был сделан вывод, что лицо совершало какие-то действия. На основании этого делается предположение, что деньги и имущество было получено незаконным путем, и лицо должно просто сказать «нет, я это имущество получил вот таким-то путем». И только человек сам может рассказать о том, каким образом законно получил имущество.
Адвокат Дайга Силиня считает, что подобная норма не соответствует директивам ЕС.
Лицо, осуществляющее процесс, высказывает допущение, что имущество было получено в результате неустановленного преступного действия. И, по сути, норма обязывает владельца опровергать то, что было совершено неустановленное преступное деяние. И какие доказательства тут можно предоставлять? Можем ли мы сравнивать процессуальные возможности, когда владелец должен опровергать неконкретизированное допущение?
Адвокат Лига Балтине также считает, что решение суда Сатверсме усложняет процесс для владельцев имущества.
Я понимаю, что с помощью презумпции мы можем перенести обязанность на владельца имущества. Но никто не освобождал лиц, которые осуществляют процесс, от обязанности доказать, что было совершено преступление, в результате которого получено это имущество.
Однако судьи Сатверсме настояли на том, что эта норма соответствует Конституции. Судья Нейманис также пояснил, что эта норма позволяет предотвратить дальнейший вред обществу, пока судебный процесс еще не завершен. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
В Рижском центре социального ухода Межтемс открылось новое отремонтированное отделение для людей с деменцией на 20 человек. По официальным данным, в Риге насчитывается более 2500 человек с этим заболеванием. На открытии отделения побывала Людмила Пилип.
С мамой это случилось после смерти мужа, моего отца. Поначалу я не замечала проблем. Затем обследование, анализы, и врачи подтвердили диагноз – деменция.
Однако на данный момент в Латвии деменция не признана официальным заболеванием. Деменция рассматривается как синдром, а не как отдельное заболевание. Президент Латвийской ассоциации психиатров профессор Марис Таубе подчеркивает, что деменция не является просто естественным процессом старения.
Деменция – это болезнь, у которой есть разные причины, и каждую из этого мы можем лечить, есть свои методы. По крайней мере, Министерство здравоохранения работает над этим, признает, что это болезнь. У нас выработана методика, но, к сожалению, методики не всегда работают. Но в этих алгоритмах это разработано так, чтобы, например, дневной центр по неврологии или было желательно центр, которых пока не еще существует, по психиатрии, именно для пациентов деменции, где можно сделать все обследования и сказать, что, какие шаги, какое лечение, какая перспектива, какие социальные услуги. Мы разработали, очень надеемся, что это тому, что будут эти такие центры.
Отремонтированное отделение для людей с деменцией в центре социального ухода Межсемс торжественно открыли. Вдоль стен установлены специальные поручни. Двери открываются автоматически, а на окнах имеются фиксаторы. Комнаты предназначены для одного или двух человек. Всего в новом отделении могут проживать и получать услуги 20 человек, рассказала руководитель центра Межсемс Солвита Рудовича.
Это отделение особого наблюдения, и мы стремимся создать здесь атмосферу, максимально приближенную к семейной среде. И у сотрудников должны быть особые знания по обслуживанию людей с деменцией. Мебель и оборудование полностью адаптированы под нужды этих людей. Мы пригласили художницу, которая разрисовала стены вблизи комнат, чтобы помочь людям лучше ориентироваться. Теперь пациенты могут понимать, что, например, живут рядом с нарисованным котиком или солнышком на стене.
Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
К зарубежным новостям. Минувшей ночью произошла вторая на этой неделе атака беспилотников на Москву. Мэр Сергей Собянин заявил о 4 сбитых беспилотниках, летевших, по его словам, на Москву, передает BBC. 3 дрона упали в Московской области, еще один в самой Москве. По данным источников, пострадавших нет. «Мы считаем, что все это очередные российские манипуляции». Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского президента Владимира Путина относительно 30-дневного перемирия.
«Ти почули с России дуже...»
Мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте. Он фактически готовит отказ на сегодня. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там в Москве обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает, не говорит «нет» напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что все это очередные российские манипуляции. Было американское предложение о безусловной тишине в небе, на море и на фронте. Мы в Украине приняли это предложение. От американской стороны мы слышали, что есть готовность организовать контроль и верификацию. И это реально обеспечит с американскими возможностями, с европейскими возможностями. И чтобы за это время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном надежном мире и положить на стол план завершения войны.
И покласти на стил план завершения войны.
В свою очередь, Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2000 километров фронта, кто что нарушил. Еврокомиссия нашла путь, как в обход Европейского парламента аккумулировать 800 миллиардов евро на оборону Европы и оказание немедленной военной поддержки Украины. Некоторые евродепутаты выразили сожаление по поводу того, что законодательный орган ЕС оказался в стороне от процесса принятия решений по плану перевооружения Европы. Продолжит Рустам Шукуров.
План перевооружения Европы по созданию нового кредитного инструмента, который обеспечит странам ЕС 150 миллиардов евро в виде займов на оборонные расходы, будет рассмотрен в соответствии со статьей 122 договора ЕС. Эта статья позволяет Еврокомиссии, исполнительной власти ЕС, в чрезвычайных ситуациях представлять текст напрямую Европейскому совету. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила применение этой статьи тем, что в нынешней геополитической ситуации Евросоюзу необходимо быстро решать вопросы обороноспособности.
In other words, the 122 allows us to raise money.
122-я статья позволяет нам найти средства для предоставления займов государствам-членам ЕС для инвестирования в оборону. Это единственная возможность для экстренной финансовой помощи, и это то, что нам сейчас нужно. Еврокомиссия будет информировать Европарламент о ходе работы.
Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что у ЕС есть экономическая мощь и политическая воля для сдерживания любой враждебной блоку страны.
Несомненно, мы все хотели бы жить в более мирные времена, но я уверена, что если мы высвободим нашу промышленную мощь, мы сможем восстановить сдерживание тех, кто стремится навредить нам. Пришло время построить Европейский оборонный союз, который обеспечит мир на нашем континенте через единство и через силу. Настал момент для Европы, и Европа его использует.
Статья 122 была впервые включена в договоры ЕС в 2007 году и с тех пор использовалась редко, например, во время пандемии COVID-19. Решение фон дер Ляйен вызвало неоднозначную реакцию среди евродепутатов, в том числе представителей ее собственной политической партии. Манфред Вебер, возглавляющий группу Европейской народной партии в Европарламенте, заявил, что обход парламента с помощью статьи 122 – это ошибка. По его мнению, в процессе принятия решений по плану необходимо больше демократической легитимности, а Европарламент должен быть полностью в этот процесс вовлечен. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью некоторые участки дорог будут скользкими. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха по стране ночью от минус 4 до минус 8, на побережье от 0 до минус 4, днем от 2 до 6 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице минус 2, минус 4, днем плюс 4-6 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Елена Певцова. В Латвии 13 часов и 17 минут.